Евангелие от Марка, 1 глава, с 14 стиха. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, и говоря, что исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним». Иисус всегда использовал тему для общения, для начала общения из окружающего мира. Вот он встретил учеников на рыбалке, будущих учеников он встретил на рыбалке. Почти половина из его учеников это были рыболовы, рыбаки. Это было их профессиональное занятие. Потом мы дальше читаем, что он еще двоих нашел и позвал, двоих братьев. Тоже они были рыбаками. И мы сегодня размышляем об этом. И все-таки должны учиться у нашего учителя. Ведь он сказал сам ученикам своим, следуйте за мною, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человека. Вы ловили рыбу, теперь вы будете ловить людей. То есть, если Давид был пастырем стада у отца своего, то Христос его позвал, Бог его, простите, позвал, Отец Небесный, чтобы он пас народ уже израильский. Если Христос говорит, вы ловили рыбу, то будете ловить теперь людей для Царства Небесного. Это призвание учеников. Христос говорит, смотрите, идите за мною и учитесь от меня. Идите за мною, и я научу вас, как это делать. Кто ловил когда-нибудь рыбу? Большинство, наверное, да? Некоторые делают это, ну, более-менее профессионально. Кто-то любит с удочкой посидеть, есть такие рыбаки. Кто-то любит сеточку закинуть, какой-нибудь бредень там. А кто-то любит, вы знаете, есть такие, которые любят с электроудочкой. Кто-то любит поглушить рыбу. Есть такие рыбаки, и, слава Богу, не здесь, наверное, не в нашем собрании. Которые любят динамит какой-нибудь кинуть, шашку. И рыбка тогда кверху брюхом всплывает. Так бывает. Знаете, я помню, как сосед, у нас его нет в живых, он такой интересный, немножко криминальный был, и он электроудочкой ловил рыбу. Плавает на резиновой лодке, у него шнур электрический прям со двора подсоединен, сделана самодельная удочка, такая у него круглая. И вот он в воду с очком раз, рыбку глушит там, и ее с очком вытаскивает. Ну, вытаскивает, а вода ж течет сюда. Его трясет от электричества. Он ругается матом, но продолжает снова ловить эту рыбу. Понимаете? Я думаю, что за шум там такой на реке? Что за вопли? Думаю, или тонет кто-то, кому-то плохо. А он рыбу таким образом ловит. По-разному ловят рыбу. Вы знаете, даже многие церкви, кто-то вот так ловит, а кто-то громкой музыкой глушит людей, что они ж навзничь падают, и они потом собирают. Есть такие вот громкие деноминации. Но Христос говорит, следуйте за мною, и я научу вас, как ловить рыбу. Как ловить, вы ловили рыбу, как вы будете ловить людей теперь. Пример, как Христос был на рыбалке, как он ловил людей. Известный всем пример, мы с вами откроем Евангелие от Иоанна 4 главу и посмотрим достаточно большой текст в Евангелии от Иоанна, как Христос ловил людей. И он сделал это очень интересно. И делал он это великолепно, можно сказать, профессионально ловил. Это известная история, когда он приходит в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему. Иоанна 4 глава, мы читаем известная история встречи у колодца. Это не у колодца, это около колодца, возле колодца. То некоторые люди начинают сегодня как-то обыгрывать это словосочетание. И вот Христос сел и сидит. Христос был на рыбалке, если так можно. Христос знал, что сюда придет женщина. Он выбрал определенное время, определенное место, и он знал, что сюда придет женщина, потому что написано, ему надлежало проходить через Самарию. И вот Христос, если бы вы сказали, находится уже на месте, в определенной точке. Ученики отлучились в город купить хлеба, там, посмотреть еды. Но зачем 12 ученикам идти за хлебом? Достаточно было одного. Ну, в крайнем случае, если он боялся двоих. Зачем всей дюжиной идти покупать хлеб? Нужды в этом не было. Христос говорит: идите за мною, я научу вас, как собирать людей для Царства Небесного. Но ученики ушли. И хорошо, я не знаю, кто, конечно, передал это. Может быть, сам Христос, может быть, женщина-самарянка Иоанну вот эту историю, но она дошла до нас. Она написана на страницах Евангелия, она интересная. И я часто эту историю перечитываю, вспоминаю. Женщина пришла, 6:00 был. Это примерно на наши часы, это около 12:00 дня. В 6:00 где-то начинался день с восходом солнца. Никто в это время не ходит за водой. Женщина хотела остаться в одиночестве. Она не хотела вот этих пересудов около колодца. Она не хотела, потому что она имела несколько пониженный социальный статус в глазах общества. И эта женщина пришла просто почерпнуть воды и уйти. Она не хотела встречаться с другими соседками там. Но там ее ждал Иисус Христос. И он там дождался. Он приходит к ней и говорит, подходит к ней, говорит: женщина, дай воды напиться. Она в ответ. Смотрите, Христос завязывает с ней диалог вокруг предмета, который был, ну, общий, казалось бы. Вот тебе колодец, вот вода, вот проблема жажды. Пожалуйста, вот то, о чем можно говорить. И Христос это делает очень правильно. Очень точно и верно делает. Ну, у этой женщины, если вы заметите, постоянно было два побуждения, два желания. Первое, она постоянно обостряла градус дискуссии. Постоянно вступала, пыталась вступить в конфликт. Ну, есть такие женщины. И мужчины даже. О чем бы с ними ни разговаривали, если тема им не очень удобна, они сразу начинают поднимать градус дискуссии. И второе действие этой женщины. Она хотела постоянно уйти от прямых ответов. Она уходила. Если тема разговора была ей неинтересна или болезненна, она постоянно хотела уйти. И вот когда мы смотрим вот этот диалог, беседу Христа с самарянкой, постоянно и постоянно мы это видим. Она сразу же, Христос просит пить, у нее, она говорит: ты иудей, я самарянка. Она сразу ставит границу, она указывает на барьер, который есть. Христос протягивает ей руку для диалога, а женщина строит забор. Как это знакомо нам сегодня? Как это нам знакомо сегодня, что ты не той веры, люди говорят, ты не той национальности, ты не в том месте, ты не так одетый. Ты не такой, как я, ты в маске, ты без маски и так далее, и так далее. Сегодня очень много способов. Но Христос это великолепно преодолевает. И Он говорит: вы смотрите на меня, вы следуйте за мной, я научу вас, как благовествовать. И Христос говорит, Христос использует любопытство женщины. Любопытство не порок, а источник знаний. Наверное, у каждой женщины есть любопытство. Ну, у мужчин тоже есть. Христос ей говорит: если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала вообще, кто говорит с тобой, ну, то сама бы искала и бы просила. Представляете, сказать женщине: если бы ты знала, кто я. У нее сразу включается любопытство. А кто ты? Вы знаете, это прекрасный пример. Христос никогда не заталкивал в человека всю истину сразу. Христос вызывал уважение тем, что Он вызывал любопытство у людей. Христос задает вопрос. Он вызывал, вы знаете, не заталкивал истину, а Он вызывал интерес к этой истине и побуждал человека задавать вопросы, искать ответа, идти к этой истине. Христос вел женщину к принятию этой истины. Если бы ты знала, кто я, это крючок на рыбалке, это наживка. И женщина говорит: а кто ты? Он: давай разговаривать. И Христос опять говорит: а как? Я помню, с медицинского колледжа часто приводили группы студентов, ну там в основном студентки были, на беседы, на экскурсию, на беседы в нашу церковь. И несколько лет подряд была преподаватель, там, которая преподавала культурологию, другие предметы. Эта женщина, эта преподаватель сейчас уже тяжело больна, в старости находится, в одиночестве. Но когда-то она защитила вот такой способ преподавания в министерстве, и она водила учеников по всем классам, по всем храмам города, основным в православный храм, в католический и в нашу евангельскую церковь приводила на беседу. И вот часто задавали там студенты эти вопросы. А чем вы отличаетесь, например, ваша вера отличается, например, вот, ну, от другой какой-нибудь веры? Я иногда отвечал, вы знаете, а тем, что, смотрю, женщины в основном сидят, девушки. Я говорю, а тем, что наши женщины в наших семьях, они имеют больше удовлетворения от жизни, нежели в других деноминациях. Они, а почему? У них сразу включился вот этот инстинкт любопытства. Почему вы более счастливые, ваши женщины? Почему? Я говорю, а потому что есть заповеди Божьи к семье, семейные заповеди. Если люди в семье их привлекают, соблюдают, исполняют, то они имеют больше и лучше. А какие это заповеди? А где о них узнать? А что такое Писание? И потом мы в конце дарим им Евангелие. И говорим, где что написано. Знаете, надо вызывать интерес у людей. Не надо спорить с ними и заталкивать истину. Надо знать, что интересует людей. Англичане говорят, есть у них такая поговорка, чешите там, где чешется. Вот там, где чешется. Я помню, зашел я в одно заведение, даже в одну организацию, там поздравляли шефа, директора, очень богатого человека, он известный, был, наверное, есть в городе, и у него был юбилей, по-моему, 50 лет. Я захожу просто по какому-то делу, смотрю, столы стоят в офисе, ломятся столы, и люди все сидят, поздравляют. Я думаю, вот так попал. Ну, раз попал, так попал. Надо что-то же говорить, надо что-то пожелать. Я помню в своем пожелании сказал ему, пожелал Царства Небесного. Знаете, как вот эти люди, сидящие за столом, запротестовали, половина из них вслух. Не надо Царства Небесного, пусть он еще поживет, пусть он еще поработает. И мы же тут работаем, и мы кормимся вот с этого стола, от нашей работы. Как это вы Царство Небесное? В их понимании пожелать Царство Небесное – это уже отправить человека на кладбище. Понимаете, пример для благовестия не очень, может быть, удобный, не очень, может быть, правильный. Поэтому, когда мы благовествуем, надо выбирать те темы, которые у человека вызывают какой-то интерес. Сегодня, то раньше были все у нас политики, сегодня стали все еще вирусологами. Сегодня все еще рассуждают об этом. Ну, можно с этого начинать. Можно начинать с какой-нибудь темы. Если вы в гараже, например, в какой-нибудь автомастерской ремонтируете машину, вам надо сидеть, ждать там час или два, тут рядом такие же коллеги по несчастью есть. Вот можно с ними говорить. Начинать тему о машине, там, о резине и подводить это какому-то другому вопросу, более насущному. Это делает Христос. Он начинает с воды и говорит об источнике воды живой, говорит о духовной жажде и так далее. Это очень интересно, что надо вести людей к открытию истины, чтобы они сами открывали истину. Не мы в них заталкивали эту истину, а у них эта истина вызывала бы интерес. Господь да поможет нам в этом. Иисус не говорит, что Он Мессия женщине. Он показывает, что Он Мессия. Он открывает ей, ну, например, через вопрос. Женщина пытается сказать, куда-то уйти, дай мне воды напиться, чтобы мне приходить и не приходить и не искать воды сюда черпать. И Иисус говорит, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина говорит, у меня нет мужа. Она сказала правду или нет? Да как посмотреть? Вы знаете. Кстати, больше, если мы возьмем одинаковое количество мужчин и женщин, пар, которые живут, и спросим, ты имеешь мужа? Она скажет да. И количество женщин, которые замужем, будут говорить, что замужем, больше, чем количество мужчин. В одном и том же самом союзе, так скажем. Женщины больше считают, что они замужем, мужчины считают, что они свободны. Даже если просто живут в каких-то там отношениях, не официально оформлены. И если как сказать у этой женщины, имела она мужа или нет? А? Имела. И сколько она их имела? Но Христос не начинает ее судить. Он не сказал ей, ах ты обманщица, я ж тебе все знаю, и Петю, и Васю, и Федю, всех твоих Иаковов там, всех знаю. А он говорит, ты правду сказала, ты пять их имела, этот, которого ты имеешь, он не муж тебе. Ты правду сказал. Он вроде бы сделал ей комплимент, он вроде бы похвалил ее, но не погрешил против истины. Потому что если мы сразу начинаем судить человека за его какие-то грехи и поступки во время благовестия, мы сразу закрываем дверь, зачастую для благовестия. Христос сказал, вот если мы страницу перелистнем, в третью главу попадем Иоанна, Христос говорит, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Не начинайте сразу обличать человека. Начните, найдите то, за что можно похвалить человека. Вообще лучше не спорить о политике, не надо спорить. Если идет диалог о политике, можно, но если он сразу перерастает в спор, лучше не спорить о политике. Никогда не стоит спорить о религии, никогда не стоит спорить о культуре, о внешности человека, обсуждать внешность человека. Это такие темы, которые легко могут, вы знаете, вызвать конфликт. Если вы только начнете говорить сегодня о политике, очень трудно будет потом привести это все к благой вести. Очень трудно и к Иисусу Христу. И Христос потом дальше беседует с этой женщиной, и она говорит, тут же пытается опять поставить забор и говорит, вы говорите, что надо поклоняться там в Иерусалиме, в храме, а наши отцы поклонялись тут на горе. Тут же вопрос о поклонении, вопрос о религии. Это очень острый вопрос. В какой храм ходить? Я хожу в тот храм, или тот, который на горе стоит, или еще в какой-то храм хожу. Вы знаете, и вот если мы начнем говорить, что то идолопоклонники, или что-то еще в этом духе, вы сразу закрываете возможность человеку говорить истину дальше. Вы сразу поддерживаете, продолжаете строить вот этот забор, уже целую берлинскую стену с человеком. Христос не стал спорить с женщиной, где надо поклоняться. Какое место поклонения более важное, правильное и духовное? Он ей говорит на тему нигде поклоняться, он ей говорит, а как надо поклоняться? Кому надо поклоняться? Он говорит, отец ищет таких поклонников, которые бы поклонялись ему в духе и в истине. Не надо спорить на религиозные темы. Это контрпродуктивно. И он дальше ей говорит, что Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. И вот тут Христос подводит женщину уже к важному открытию. Она говорит, ну знаю, придет Мессия, то есть не хочу с тобой как бы говорить, придет Мессия, он все нам расскажет. Христос ей говорит, а вот Мессия. И ты говоришь с ним, и я стою с тобой. Женщина поняла, что это не обычный путник, это даже не просто учитель, это тот Мессия. И она бросила свой водонос, свой сосуд, побежала в свою деревню и оттуда уже позвала других людей, которым говорила, пойдите, посмотрите, я нашла Мессию, и он мне сказал все, что я сделала. Вполне возможно, что не весь диалог записан здесь в Евангелии. Было еще что-то, что Христос сказал только женщине, что касалось лично ее каких-то, может быть, сокровенных дел или мечтаний. И женщина сказала, он все сказал, что я сделала. Это хороший пример для нас, чтобы мы избегали споров, чтобы мы пытались все-таки строить диалог с этим человеком, налаживать отношения, чтобы благая весть переходила в этого человека. Вы знаете, в следующем примерно подсчитали люди и говорят, чтобы человек уверовал, беседовали с теми, кто уверовал, и в среднем он слышал благую весть примерно 25 раз. Прежде чем он принял Евангелие, вот именно принял в покаянии и уверовал 25 раз. Вполне возможно, что это было то самое время, когда женщина уже была открыта для принятия Слова Божьего. И она пошла и рассказала всем о Мессии. И люди пришли к Иисусу Христу и уверовали. Вот смотрите, процесс благовестия должен проходить столько ровно, чтобы человек начал сам уже благовествовать. Когда считается, что процесс благовестия или работы по благовестию с человеком закончен? По благовестию. Когда человек пошел благовествовать другим и начал других приводить к Иисусу Христу, к тому колодцу, где сидит наш Учитель Иисус Христос. И женщина приняла эту благую весть и тут же побежала ей делиться. Трудно удержать весть или новость, которая есть у нас, очень трудно. Если она нас захватило, то мы обязательно ей поделимся. Самарянка усвоила урок учителя. Самарянка увидела этот пример, как надо благовествовать, и она побежала и сделала. А ученики не усвоили, потому что они ушли. Потому что они пошли погулять. Потому что они пошли в город самарянский. Они пошли на людей посмотреть, может быть, себя показать, что здесь подешевле узнать, что здесь можно купить, почем продать. Я не знаю, зачем они туда пошли всей группой такой по жаре. Тем более, это было негостеприимное место для них. Самаряне не хотели с ними общаться, но они все равно пошли туда, в этот город. И они пропустили такой важный урок учителя. Потому что Христос хотел, чтобы они научились этому. И Иоанна 4:39 мы дальше читаем: «И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей ей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потом, когда они пришли к Иисусу, они говорят: уже не по твоим словам веруем, а сами увидели и уверовали». Вначале человек должен поверить нам, нашим словам. Но когда он повстречается со Христом лично, как мы слышали сегодня в этой прекрасной песне, он повстречается с Ним, он уже лично с Ним познакомится, вот тогда он будет говорить и всем остальным. Пусть Господь нам поможет нести все-таки это Слово Божие, нести окружающему обществу. Потому что Бог от нас этого ожидает. Потому что если мы посмотрим, сколько людей сегодня вообще не знают Евангелия, смысла и суть Евангелия. И Господь хочет, чтобы мы несли благую весть. Рассказывают, что один хозяин, была у него лодка, рыбацкий баркас, и он нанял рыбака, чтобы он выходил в море, ну, платил ему за это деньги и ловил рыбу бы для него, и они бы там продавали ее на рынке. Ну, рыбак нанялся, его устроила пока зарплата, потом он стал говорить, что подними мне немножко зарплату, давай я буду процент еще с улова иметь. Хозяин говорит: ну ладно, давай иди, рыбу ж наконец лови. Он говорит: не-не, хозяин, давай мы баркас подремонтируем. Ну, подремонтировали баркас. Он ему опять говорит: иди же в море, наконец, рыбу лови. Где рыба? Не, хозяин, давай мотор подремонтируем. Мы подремонтировали мотор. Он говорит: хозяин, спрашивает опять, где рыба? Он говорит: слушай, давай новый мотор купим. Ну, купили новый мотор, а рыбы все равно нет. Он говорит ему: слушай, хозяин, давай, рыба не ловится, давай мы, как современным языком говорит, ребрендинг сделаем. Давай мы покрасим баркас, имя ему напишем какое-нибудь, название баркаса. Вот тогда рыба точно пойдет. И это сделали. Хозяин все приходит на берег и говорит, у него спрашивает рыбака: а рыба где? Братья и сестры, год прошел, 2020. Бог у нас спрашивает: рыба где? Кого мы поймали для Царства Небесного? Кого мы привели в церковь? Где люди? Бог продолжает: что вам дать? Вы просили о здоровье, дал вам Бог здоровье, одежду, хлеб насущный, все, что надо дать еще вам? Когда вы, наконец, плоды будете приносить добрые, Бог продолжает, как тот хозяин этого баркаса, приходить и спрашивать: ну что надо? А мы говорим: ну там в церкви ремонт надо сделать, еще что-то сделать. А Господь продолжает спрашивать, говорит: а когда же грешников начнете приводить в дом молитвы? Когда вы начнете делать то, что надо делать? Бог продолжает ставить перед нами вот эти задачи и ждать ответственности. Знаете, какой вывод хотелось бы сделать нам сегодня, братья и сестры? Первое – это следовать за Иисусом и учиться у Него благовествовать. Учиться у Него благовествовать без споров. Благовествовать, используя любопытство людей. Благовествовать, понимая нужды и запросы людей, которым мы благовествуем. Если у человека проблема в семье, женщина не может как бы навести мир в семье с детьми или там с мужем, а вы пришли и начинаете сразу ей о Царстве Небесном благовествовать. Но не пойдет ей эта тема сразу. Ей надо что-то более насущное. Начните вот с этого. У нас была сестра одна, Лидия Андреевна Сахнова. Ее дети говорили всегда так: вот наша мама, если она разговаривает с кем-то, она всегда потом любой разговор выведет к Иисусу. Любой разговор. О чем бы она ни начала разговаривать, она все равно выведет к Иисусу. Василий Яковлевич такой же был у нас. Выйдет на лавочку или в автобусе едет где-то, он просто начинает о чем-то разговаривать. Казалось бы, думаю: папа, ну кто ж так благовествует? А люди его слушают. И люди говорили, вот человек ехал, сказал нам о Боге. Он говорил просто. Он говорил вот так искренне, открыто. И люди слушали. И люди принимали благую весть. Пусть Господь нас научит, как надо это делать. И дальше второй вывод. Это тот вывод, который сделал Христос своим ученикам, которые вернулись с города. Иоанна 4:35. Он говорит им, а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Он говорит, время уже пришло. Вы еще думаете, что не время здесь или не время вот в этот период благовествовать о Христе, о Царстве Небесном. Он говорит, время. Поднимите очи ваши, то есть от ваших повседневных занятий, от ваших нужд, которыми вы живете вот в этой ежедневной суете, от потребностей ваших детей, там, внуков, поднимите немножко очи чуть-чуть повыше и посмотрите на этот мир, который вплотную приблизился к последнему времени, совсем вплотную. Еще немножко, и все уже. Мы вступили в эту полосу. Все вот эти, это еще, вы знаете, вот это вот эти вот вакцинация, это еще не чипизация, абсолютно нет. Мы должны тут успокоиться, абсолютно, это ничего не имеет общего. Но это подготовка, это одна из ступеней подготовки к этому. И люди сегодня этого боятся, кто-то от этого отмахивается, но это возможность, говоря об этой теме, не остаться на ней, а перейти к событиям последнего времени, сказать, что в Евангелии давно про это написано. Христос об этом упомянул. Если мы не можем изменить вот эти события последнего времени, мы можем изменить свою судьбу в этих событиях, чтобы нам не остаться здесь на великую скорбь, оказаться в числе спасенных. Надо поднять очи и посмотреть на нивы, как они побелели и поспели к жатве. И третий вывод. Знаете, как сказал один брат, мне запомнились его слова, Руим Степанович Волошин, он возглавлял когда-то отдел благовестия, миссионерский отдел в нашем братстве. Он сказал так, если мы не хотим исполнять Деяния 1.8, нам придется жить Деяния 8.1. Знаете, что там написано? Деяния 1.8. Что написано? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии, даже до края земли. И вот ученики не хотели, может быть, это делать, не успели, не смогли. У них церковь в Иерусалиме росла, она такая большая, уже там тысячи и тысячи членов церкви были. И они не стали расходиться. И что тогда произошло? А вот тогда наступило Деяние 8.1. И что там написано? В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. И четвертый стих. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Вы знаете, все равно Бог нас заставит делать то, что надо. Я немножко некорректное слово скажу. Понудит. Все равно мы пройдем этим путем, каким прошла первая Иерусалимская церковь. Если мы сами не хотим идти благовествовать людям, Бог нас пошлет в больницу. Мы будем сидеть там в очереди, лежать в палате, где вокруг будут нас много людей. Бог будет нас выводить в среду людей. Тот же самый Иона, он не хотел благовествовать. Он не хотел идти исполнять волю Божию куда? В Ниневию, да. Он хотел отправиться в Фарсис. Он не хотел. А Богу пришлось поработать над Ионой, над окружающей средой, над окружающими людьми. И он все равно туда пошел. Братья и сестры, лучше жить по Деянии 1.8, чем жить Деяния 8.1. Поэтому не будем доводить дело до крайних мер. Будем сами искать, потому что это любовь к Богу нас побуждает. Это не то, что какая-то наша обязанность неприятная. Это любовь к грешникам, которые нас окружают. Это наша задача жить тогда вообще интереснее становится, когда мы начинаем благовествовать. Пусть Господь нам в этом поможет. И мы помолимся сегодня о том, чтобы Бог помог нам не просто на словах быть каждому верующему члену церкви благовестником, а на практике, в жизни, начиная с сегодняшнего дня и с этой самой недели, которая начнет, чтобы это был не просто по названию год благовестия, чтобы он для нас был годом благовестия. Помолимся об этом. Аминь.